Глава 26. О власти Духа. Если попытаться дать сосредоточенную и кратчайшую характеристику подлинной религиозности, то следовало бы сказать, это есть одержимость, вызванная очевидностью, но, конечно, духовная одержимость, вызванная к жизни духовной очевидностью. В этих словах и понятиях, в этом описании, заключается все существенное и необходимое, что вскрыто и установлено нами во всех предшествующих главах. Если человеческий дух не воспринимает и не видит божественного предмета, то есть не имеет очевидности, то он не приобщается его свету, не приемлет его благодати, не вступает с ним в живое и живоносное единение. Но мало видеть и воспринимать божественный предмет, надо принять его последней глубиной сердца, вовлечь в это приятие силу сознания, воли и разума и придать этому опыту судьбоносную силу и значение в личной жизни. Это мы и выражаем в словах «духовная очевидность вызывает в личной душе духовную одержимость». Не странно ли говорить об одержимости после того, как установлено все великое значение смирения и трезвения в строительстве религиозного опыта? Казалось бы, что пребывающий в трезвении не может и не должен ни при каких условиях впадать в одержимость, а одержимый человек есть именно такой, который лишен религиозного трезвения, а потому утрачивает и смирение, и впадает в неистовство и буйство. Однако в нашем словоупотреблении нет противоречий, и только при совлечении и опошлении идеи одержимости, при толковании ее в смысле недуховного неистовства или противодуховного буйства, могут, конечно, возникнуть опасности и соблазны. Русское исконно старинное слово «одержать» выражает проявление силы, власти и победного успеха, и притом отнюдь не в смысле развязания, разнуздания, неистовства или буйства, а наоборот, в смысле властного удержания, укрощения и дисциплины. Смотрите «Удаля», толковый словарь живого великорусского языка, том 2. Удерживать, придерживать, останавливать, не давать ходу, бегу, воле, простору, владеть, занимать, захватывать, брать, держать во власти своей. Поэтому сказать «одержание» значит указать сразу на две силы – властно подчиняющую и творчески подчиненную. Сказать же «духовная одержимость» значит указать на духовно владеемую силу личной страсти. Это-то мы и имеем в виду. При слове «одержимость» не следует думать тотчас же о бесоодержимости или о человеке, неистовствующем в своих страстях. Одержимость есть понятие нейтральное, надо только договорить, одержимый кем или чем. Так в петербургском памятнике Фальконе Петр Великий столь же властно одержит своего коня, сколь властно одержит своего Кадлеоне в венецианском памятнике Вероккио. А в психологии со времен Сократа и Платона известен тот же образ коня, изображающего страсть, и властно сдерживаемого разумным началом, изображенным в виде возничего. Итак, термин «духовная одержимость» передает сразу начало иррациональной интенсивности и начало одухотворенного созерцания, силу огня и силу света, трепет искреннего сердца и трезвение предметного опыта, энергию верующей страсти и власть духа. Под страстью же я разумею не греховное начало чувственного эгоизма, с которым борется монашеский аскетизм, то есть начало земного наслажденчества, телесной и душевной похоти, личной корысти, метущегося самоволия и всяческого недуховного или противодуховного аутизма, но начало интенсивного чувства, без которого нет настоящей религиозности, начало горячего и горящего сердца, этого главного носителя веры и молитвы, словом, то, что православная аскетика именует пламенным стремлением, ненасытным желанием, вожделением Бога, безмерной любовью, поясняя, что вожделение верно природе, когда воздержанием, смиренным мудрием и нестяжательностью умертвит страсти. Ефрем Сириянин, «Добротолюбие», часть 2. «Я разумею страсть, принявшую в свои недра Божий луч и огонь, очистившуюся через них, опредмеченную ими и загоревшуюся от Духа и Духом. Сама одержимая Духом, она призвана религиозно одушевлять человеческую душу. Сама пребывая в трезвении и смирении, она не повергает душу ни в неистовство, ни в буйство, но дает ей силу преданности, верности и, как у мучеников веры, сверхчеловеческой стойкости. Страсть есть жизненная энергия бытия, динамический заряд тварного существа. Она сама по себе дается человеку от Бога и от природы, и есть возможность действия, творческая потенция, которая может быть применена к добру и приложена на зло. Страсть на злых путях животности и беспредметного своеволия есть начало соблазна и падения. Но страсть на благих путях духа есть духовная сила, полет вдохновения и осуществление его творчества. Необходимо помнить, что речь идет здесь о духовной очевидности и о духовной одержимости, не просто о познавательном усмотрении, о доказательной истине, о ясном и наглядном понимании, но об узренном и узнанном совершенстве, о сердечном созерцании, сердечном приятии, об окончательном духовном узнании Бога. Холодный помысел о верном содержании неравнозначен духовной очевидности. Он не приведет к Богу, не даст веры, не создаст религиозного опыта. Нужна духовная очевидность. Подобно этому нужна духовная одержимость. Речь идет здесь не о темпераментном кипении души вокруг религиозных тем, исповедных вопросов, церковных дел и канонических разнотолкований. Говоря о духовно одержимой душе, мы совсем не имеем в виду ни ее слепую приверженность к догматам и канонам, ни властное самомнение человека, считающего себя единственным или главнейшим обладателем истины, ни воинственную нетерпимость исповедника, ни всякое иное инвестирование личных страстей в дела веры и религии. В духовной одержимости страсть горит, но о Боге, а не о человеческих размежеваниях. Страсть цельна, но духовной цельностью. Страсть любит, но не вожделением и не наслажденчеством, а благоговением и благодарностью. Страсть не враждует, а скорбит, молится без жадности, борется в трезвении, верует и исповедует со смирением. Иными словами, духовная одержимость обозначает целостный религиозный характер, зрелый религиозный опыт, верный вере уклад жизни. Этим не утверждается, что религиозность или цельна, или ее нет, что всякий человек, не созревший до духовной очевидности и духовной одержимости, не религиозен. Нет, религиозный опыт имеет ступени и степени, различные субъективные акты, борения и состояния. Но тот, кто радеет о своем религиозном опыте и строит его, тот ведет его к религиозной очевидности, а приобретя ее, будет приведен ею к религиозной одержимости. Эта одержимость будет не одинакова у людей различного характера, темперамента, различного жизненного пути, смотрите выше главу о религиозном методе, различного умственного уровня. Она может быть совсем тихой, ясной, светлой и спокойной, как у преподобного Серафима Саровского. Она может быть пророчески зовущей, строгой и обличающей, как у Иоанна Крестителя. Она может уйти целиком в уединенное богосозерцание, как у Варсонофия Великого. Может приобрести черты философического помысла, как у Григория Богослова, и черты церковно-богословского организаторства, как у Василия Великого. Но всем им будет общее одно – главная преданность Божьему делу, схваченность личной купины духовным пламенем, центрированность и искренность души, словом, то самое, что вызывает у каждого воспринимающего духовное излучение чувство, что им владеет, его ведет и направляет благодатная сила Божия, определяющая его личную деятельность и судьбу. Это я и называю духовной одержимостью. Религиозность человека, естественно и неизбежно, определяет личную судьбу человека. Мало того, она становится его судьбой в земной, а по существу и в грядущей жизни. Человек, который считает себя религиозным, а жизненный путь свой слагает вне этой своей религиозности, не верует, а обывательствует, не горит, а чадит. Он не имеет ни религиозной очевидности, ни духовной одержимости. Про таких людей мудрая русская пословица говорит, что они на небо посматривают, по земле пошаривают. Между тем, настоящая религиозность человека есть начало судьбоносное. Она определяет собой весь душевный уклад, весь жизненный путь и всю судьбу человека. Иначе не может и быть, ибо она владеет духовным центром личности, ее купиной, первоисточником ее бытия. Делаемое и неделаемое, говоримое и умалчиваемое, мыслимое, воображаемое, желаемое, жертвуемое и обороняемое, благословляемое и проклинаемое – все исходит из того же источника. Религиозный метод сливается с жизненным путем. Жизненная кривая выпрямляется в радиус. Смотрите главу о религиозном методе. Жизнь становится религиозным деланием. Религия становится делом жизни. Все освещается религиозным светом. Сам человек, его дела, его цели, его служение, другие люди, их дела и цели – отношение к ним и весь прочий мир. Религиозный опыт дает ему новую центрированность, повышенную интенсивность, небывалую ценность. Все это требует от него окончательного выбора, последнего самоутверждения, бесповоротных решений. И судьба его оказывается определенной. Судьба не в смысле фатально предначертанной слепой неизбежности и не в смысле Божьего предопределения, связующего нас, но нам неизвестного, но в смысле свободно избранного, предпочтенного и уже духовно неотменимого пути. Произнося это слово «судьба», мы имеем в виду не состояние покорности, а акт самоопределения. Не беспомощность человека, а проявление его духовной силы. Не рабство, а свободный выбор. Религиозная очевидность, раз пережитая человеком, дает ему силу и свободу духовного выбора. Каждый из нас в каждый момент жизни имеет перед собой множество различных возможностей. И вот религиозная очевидность – как бы исключает из человеческой души одни возможности, как богопротивные, и в то же время как бы зажигает в ней другие возможности, как ведущие к Богу. И эти загоревшиеся возможности становятся необходимостями жизни, свободно признанными, но уже неотменимыми по личному произволу. Критерием этой окончательности, неотменимости, единственности является предпочтение смерти при надвигающейся угрозе или при требовании отречения. Настоящая религиозность ставит для верующего вопрос о жизни и смерти. Она показывает человеку перспективу земного конца и научает его смотреть смерти в глаза, отучать себя от колебаний и страха, и измеряет силу своей религиозности и верность своей жизни предпочтением смерти предательству. Вера указывает человеку необходимый путь жизни. Эта необходимость не есть причинно определенная неизбежность известных поступков или событий. Все такие неизбежности изучаются в эмпирических науках и подлежат законам природы. Напротив, религиозная необходимость есть необходимость ценности и подлежит закону духовной свободы. Эту необходимость избирает религиозная воля, ее предпочитает религиозное сердце, она есть духовно-естественный исход в жизни. Если угодно, ее можно обозначить как должную, в смысле совестного зова или духовного призвания или религиозной миссии. Ее можно охарактеризовать как единственно приемлемую в религиозном отношении. Конечно, может всегда оказаться, что эта единственно приемлемая необходимость сопряжена в жизни с чрезвычайными затруднениями или даже окажется просто неосуществимой. Это может поставить религиозного человека перед выбором или свернуть со своего пути, уступить, отказаться, изменить или принять все трудности и опасности и, может быть, погибнуть. Личная смерть на избранном пути может оказаться неизбежной. Люди начнут отговаривать прямо идущего, грозить, пугать, убеждать его, и все без успеха. Он останется непреклонным и предпочтет опасность и смерть, а им покажется, что он действует как одержимый. Это означает, что религиозная очевидность, раз овладевшая личной Купиной, ставит вопрос о всей жизни и о самой жизни. Она создает окончательное прикрепление души к Богу, и человек испытывает духовную невозможность жить вне этого прикрепления. С утратой этих предметных содержаний жизнь его превращается в пустыню, в могилу, лишается смысла, перестает быть жизнью, ибо она светится, осмысливается и животворится ими. Лишившись их, религиозный человек или погибнет в борьбе за их восстановление, или угаснет от духовного и душевного опустошения. Одна мысль о возможности их лишения, или тем более их уничтожения, заставляет его в мысли, в чувстве и в волевом решении предпочесть борьбу на смерть. Этой перспективой, этим выбором и предпочтением человек может и должен измерять подлинность и силу своей религиозности. Он должен спрашивать себя, пойду ли я за это на смерть, дороже ли оно мне самой жизни. Лишение этого – означает ли утрату безусловного центра моей жизни, без которого моя жизнь станет нелепа и невозможна? Отказ от этого не будет ли для меня религиозным предательством и духовным самоубийством? Ибо религиозный центр духа есть то самое, что Державин называл «душа души моей». Самое подлинное, глубокое и всепроникающее средоточие личной жизни, за которое нельзя не идти на смерть. Верность ему указывает один единственный путь, естественный, необходимый, даже не допускающий выбора, но спокойно созерцаемый и осуществляемый в его единственности. Именно из этой религиозной глубины произнесены евангельские слова: «Иже аще взыщет душу свою спасти, погубит ю, и иже аще погубит ю, живит ю». Евангелие от Луки, глава 17, стих 33. «Кто захочет жить во что бы то ни стало, любой ценой, тот отречется от своего религиозного центра, от Бога и от собственного духовного достоинства, погубит свое духовное начало и перестанет быть духом. Пренебрегающий же своей жизнью во имя Божьего дела спасет свой дух ценой пренебреженной жизни». Именно в этом смысл истинного самоотречения и самопожертвования. То, от чего отрекается религиозный человек в своей религиозной борьбе, не есть он сам. Он сам — это он в Боге, это его религиозный центр, это его купинно-духовное естество и достоинство. От этого он совсем не отрекается. Он отрекается не от этого, а от безрелигиозного, бездуховного прозябания на положении предателя. И другие только по недоразумению называют это жизнью и душой. Но он даже и не жертвует этим, ибо в жертве есть еще колебание, жалеющая жадность, преодолеваемая усилием и отрывом. А религиозный герой, исповедник, мученик, борец, воин Божий, отдает эту невыносимую и постыдную видимость жизни с той естественной легкостью, с какой падает с ветки созревший плод. Это чувствовали когда-то и древние римляне, говоря «vincere necesse est, vivere non est necesse». Далее религиозная очевидность измеряет не только силу личной веры, идеи и смерти, но и самую ценность жизненного содержания и верность жизненного делания. Стоя перед лицом своей религиозной купины, человек чувствует себя стоящим перед лицом Божиим, и это стояние научает его тому, что жизненные содержания имеют свой религиозный ранг, что жизненные ценности объективно неравноценны, что человеческие цели имеют свою духовную градацию. Не все в жизни имеет одинаковую духовную ценность, не всем безразлично стоит жить. Жить стоит только религиозно верным, только безусловно ценным, только центрально оправданным, только Бога оправданным. Или, обращаясь к идее смерти, жить стоит только тем, за что стоит бороться даже до смерти и отдать свою жизнь. Тем, за что не стоит умереть, тем не стоит и жить. Цена жизни и смерти дает нам последнее мерило для жизненных содержаний. Смерть гасит все и всякие земные содержания. Отказаться от всего имеет смысл только ради того, что выше, драгоценнее, священнее всего остального, что составляет религиозную святыню жизни. А если человек утвердит свой религиозный центр в том, что этого не заслуживает, то критерий смерти быстро обнаруживает его ошибку. Все недуховные блага, начиная от богатства и кончая почестью и властью, таковы, что за них умирать нет смысла. Они исчерпываются личной жизнью, они кончаются вместе с ней. Они могут быть обозначены как земные виды изменения личной жизни. И вот нелепо отдавать главное за второстепенное, родовое за видовое, субстанцию за акциденцию, зерно ореха за скорлупу. Отдать свою жизнь стоит только за то, что любишь больше себя. Мать отдает все за своего ребенка, патриот за свою родину, духовный человек за свою духовную свободу, верующий за свою святыню. Любить больше себя стоит только то, что действительно больше и ценнее индивидуальной жизни, а таково только Божие дело на земле во всех его видах и изменениях. Поэтому тот, кто живет этим делом, прав и в критический час будет готов отдать акциденцию за субстанцию и скорлупу жизни за ее священное зерно. Теперь должно быть понятно, в каком смысле мы утверждаем судьбоносность религиозного опыта в человеческой жизни. Говоря о судьбе, мы разумеем ту жизненную силу, которая направляет личный путь человека. Перед этой силой человек чувствует себя обычно беспомощным. Он не владеет ей и не может подчинить ее себе. Он не понимает ни ее, ни ее законов, не знает, что она такое, откуда она берется, как действует и куда ведет. Он видит только, что из его намерений, планов и предвидений выходит не то, что он имел в виду. Он видит, что его усилия преломляются о таинственный механизм мирового движения, и что в результате возникает нечто непредвиденное и неизбежное, какая-то своеобразная, навязчивая, лично-жизненная кривая. И вот он начинает испытывать свою беспомощность, как сверхсильность какого-то единого объективного начала, как волевую, предначертывающую власть фатума. Тогда возникает задача изучить знаки судьбы и предвосхитить ее предначертание. Гадание, астрология, ясновидение и прочее. Научное изучение мира и природы заставило человека судить осторожнее о судьбе и ее предначертаниях. Он открыл, что во внешнем и внутреннем мире заложена своя скрытая закономерность и предвидимость. Это научило его понимать судьбу не как потустороннюю трансцендентную власть, а как посестороннюю имманентную силу развития. Затем эта невладеемая стихия распалась на внешнюю, ход мировых событий, и внутреннюю, личное бессознательное человека. А единство внешнего мирового фатума разделилось на миллионы параллельных и взаимодействующих причинных рядов. Вследствие этого судьба, как невладеемая, но жизненаправляющая сила, сосредоточилась в глубине личного бессознательного, имеющего свою силу и свою закономерность. Каждый человек носит свою судьбу в себе самом, и искать ее надо не в таинственных знаках неотвратимого фатума, а в духовном овладении своим собственным душевно-телесным укладом. Так идея духа и его власти освобождает человека от фатализма и ведет его к укоренению в религиозном опыте. А религиозный опыт удостоверяет его в том, что в мире есть власть, сильнейшая всякой судьбы и совершеннейшая всякой человеческой воли, и что к этой власти есть доступ через религиозное очищение и молитву. И вот религиозный человек привыкает видеть в своем религиозном опыте ключ к своей судьбе и считать и себя самого, и ее в руках Божиих. Однако это пребывание в руке Божией совсем не угашает личную духовную силу человека, его духовную активность и его духовную ответственность. Он призван к духовному очищению, устроению и овладению своим бессознательным. Таинственная сила инстинкта, влекущая нерелигиозных людей и определяющая их жизненный путь, постепенно пронизывается лучами духа и подчиняется ему. Единственный и властный духовный центр, Купина, становится решающим и направляющим. Человек уже не беспомощен перед своей личной данностью. Он созерцает ее из своего духовного центра, очищает ее, перестраивает ее и господствует над ней. уже не судьба владеет им, а он владеет ей, или, вернее, он сам становится своей судьбой. Или еще лучше и точнее, его религиозная купина становится его судьбой. Вера дает человеку судьботворящий центр души и духа. Уже не темная поддонная сила влечет человека по ее законам, а сам человек, пребывая в молитвенном единении с Богом, ведет свою поддонную силу по законам духа, вырабатывая в борении, страдании и горении свой индивидуальный, душевно-духовный и телесно-духовный жизненный ритм, свою судьбу. Так религиозность дает человеку руль и якорь, парус и компас, и жизненное море становится для него не судьбой, а материалом для верного и успешного плавания. И этот материал не есть порождение слепого случая или рокового предначертания. Напротив, он осмысливается как Божий дар, как поставленная Богом задача, как Божий призыв к духовной активности и духовному преодолению. Ибо настоящая религия не угашает человеческого духа, наоборот, она придает ему силу настоящего пламени, она зовет его к борению, страданию и горению, к творчеству из последних сил и до последнего вздоха. В этом творчестве и осуществляется религиозная судьба человека. Он приемлет Божие задания как свои собственные, единственные возможности или необходимости. «Да будет воля Твоя, а я принимаю ее свободно и добровольно, сердечной и волевой полнотой, как свою собственную». В этом жизненно-практическое единение с Богом. И, приняв эти задачи, я вкладываюсь целиком в их достойное и верное разрешение, принимая все вытекающие отсюда выводы и последствия. «Да будет воля Твоя надо мной, внемлющим Твоему зову и вкладывающимся в исполнение Твоих указаний, даже из последних сил и до последнего вздоха. И что бы ни случилось со мной в этом Богу служении, я принимаю все, как Его волю». Чем увереннее и цельнее я отдаюсь этому служению, чем последовательнее я выдвигаю Божие дело и отодвигаю свой субъективный интерес, чем менее я думаю о себе, принимая все трудности, все угрозы и опасности, тем более я чувствую себя в руке Божией, ведомым, посомым и потому не имеющим никаких оснований робеть и бояться. Если я был верен до конца, как же Господь меня покинет? Если я отдал себя и все свое, то Господь принял это и бережет своего сына и слугу. Что же дурное может совершиться со мной, если оно исходит от Бога? Что бы ни постигло меня, оно не спослано мне Богом, и есть лучшее из всего, что могло бы со мной случиться. Вот откуда эта изумительная уверенность у Сократа, стоящего перед смертной казнью, что «для человека доброго нет зла ни в жизни, ни по смерти». Платон, Апология Сократа. Но и это еще не все. Чем цельнее, вернее и бесстрастнее служение человека Божьему делу, тем больше его дерзновение к Богу, о коем говорит апостол Иоанн в своем послании. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 17, глава 5, стих 14. Человек, целостно и бескомпромиссно посвящающий себя Божьему делу, молится совсем иначе. Он молится без робости, спокойно и свободно, дерзая просить, потому что просит о деле и ради дела, дерзая выговаривать самое последнее свое с откровенностью и искренностью, в уверенности, что молитва его будет услышана. И она действительно бывает услышана и исполнена. Смотрите выше главу о молитве. В такой молитве человек, принявший духовно свою судьбу в свои руки, передает ее в руки Божии. «Вот, я сделал все, что мог, я отдал все свое, я вложил все свои силы в дело Твое, Господи. И ныне, когда пути мои исчерпались и пресеклись, и я стою перед глухой стеной земной погибели, да будет изволение Твое моей судьбой и милость Твоя моим спасением». И тогда великая уверенность разрешает все его тревоги и напряжения, спокойствие нисходит на его душу, и благодарность за все дает ему завершительное чувство единения и укрытости.